Итак, дорогие друзья, давайте сейчас перенесемся отсюда мысленно в несколько километров и представим себе памятник, очень хорошо вам всем знакомый, можно сказать, уже навязший, так сказать, памятник дьякону Ивану Федорову. Новые москвичи все, и вам не надо его описывать. Дьякон стоит и смотрит на первые страницы, которые он изготовил. Что это за страница? Какая была первая книга, вышедшая из-под печатного станка в Москве? Это был сборник библейских текстов, называющийся «Апостол» и открывающийся книгой, называемой «Деяния святых апостолов». Так что вот это произведение, о котором мы сегодня немножко поговорим, оно и было первой ласточкой библейской печатной продукции в нашей стране. И уже не одну сотню лет эта книга присутствует во всем православном мире. Деяния апостольские непосредственно продолжают Евангелие. Мало того, из вступительных слов вытекает, что писал их тот же самый автор, что и третье Евангелие, то есть Евангелие от Луки. Он так и начинает, обращаясь к некоему читателю. «Я первую книгу написал тебе, достопочтенный Феофил, о том, что Иисус говорил и делал, а вот идет за ним вторая книга». Но мы не знаем, кто был этот достопочтенный Феофил. Обращение достопочтенный – это уважительное обращение в древнем мире. Так обращались знатным, высокопоставленным людям. Но некоторые комментаторы считают, что имя Феофил символическое, потому что в русском переводе с греческого оно означает «любящий Бога». Так что можно предполагать, что евангелист Лука, писавший эту книгу, имел в виду некого идеального читателя, как сказать, литературную фикцию, а, короче, всех нас. Но, в сущности, это не так важно. Важно иное, что Евангелие – это вовсе не сборник неких афоризмов, максим, житейской мудрости. А Евангелие – это свидетельство о живых фактах, которые имеют бесконечно важное значение для любого времени. Прежде всего, о факте самого Христа, явления в мир, и того, что произошло затем. Ибо мне часто приходилось сталкиваться вот с таким аргументом. Ну хорошо, Евангелие – это прекрасно, Христос – это возвышено, но при чем же тут церковь? И вот сама Библия отвечает нам на этот вопрос. Она говорит о том, что Его церковь продолжает свое шествие по земле. Этому-то и посвящена книга «Деяния апостолов». Не нужно думать, что это какая-то хроника, что это репортаж о событии. Не надо думать, что это исторический труд, вроде того, что писал в античное время Тит Ливий, Геродот или кто-то еще из древнегреческих и римских авторов. Нет. Эта книга тоже благовестие, тоже возвещающая некую вечную истину. Но о том, как она распространялась, как удар Слова Божия начал порождать круги, Один за другим эти круги распространялись все больше и больше. Начиная от Иерусалима, говорит Господь, через Самарию, то есть ближайшую область, и даже до конца земли. Таким образом, Евангелие есть динамическая сила, которая предназначена двигаться безгранично до конца Вселенной. Всюду, где бьется человеческое сердце и где работает человеческая мысль, оно может и должно быть возвещено. И оно вступает в мир, в наш обычный мир, в котором живут люди и слабые, и смелые, и умные, и тупые, и самые разные люди. Вот тот реальный мир, в котором мы живем сегодня, и в котором люди жили тогда, 2000 лет назад. Не надо думать, что когда первые апостолы стали проповедовать Евангелие, мир слишком отличался от сегодняшнего дня. Конечно, у нас сейчас НТР, научно-техническая революция. Конечно, сейчас некоторые технические изобретения позволяют нам быстро передвигаться по миру, быстро передавать информацию. Но качественно это не изменило натуры человека. Что представлял собой мир тогда? Ну, в какой-то степени он тоже был разделен на два лагеря. С одной стороны было огромное парфянское государство, тираническое, так сказать, восточная империя. С другой стороны было римское государство, которому противостояло, включавшее в себя множество народов. Люди в этом государстве имели единый язык. Вот как мы сейчас в Советском Союзе все говорим по-русски. В любой части нашей страны люди могут изъясняться по-русски. Так в любой части Римской империи можно было изъясняться на языке койне. Это народный диалект греческий. Его знали всюду. И в Палестине, и в латинском мире, в самом Риме, в столице, очень многие произведения даже писались по-гречески. Понятие «римский гражданин» включало в себя людей любой культуры, любой народности, любого языка. Право было очень серьезным. Римское право является фундаментом любого права, в том числе и права 20 века. И если уж человек имел римское гражданство, его нельзя было арестовать просто так, его нельзя было наказать без суда. И должностное лицо, которое позволяло себе такие вольности, несло ответственность перед вышестоящими инстанциями. Это было очень удобно для тех, кто странствовал по чужим землям, в частности для апостолов, как вы потом узнаете. Потому что апостол Павел, имея римское гражданство, был в значительной степени защищен от нападок черни, от всевозможных выходов, от конфликтов. И когда ему захотелось попасть в Рим, а он находился в оковах, он потребовал императорского суда. Любой римский гражданин в любой части этой огромной империи мог потребовать императорского суда, и его обязаны были за казенный счет доставить в Рим и там разбирать его дело. В этот период мир находился в состоянии религиозного брожения. Во-первых, власть претендовала на божественные прерогативы. Император Август впервые в западном мире провозгласил себя божественным. В честь него стали создаваться храмы. Перед его статуями и изображениями казили ламы. В честь него слагали гимны. Его преемник император Тиберий ввел целый ряд уголовных законов, преследующих людей, которые неуважительно относились к божественному величеству Кесаря. Существовали, конечно, республиканские учреждения в Риме, но они все больше и больше подчинялись единой системе, единой власти императора и олигархии, правящей клики, которая его окружала. Всесильные временщики обычно составляли такое мафиозное ядро вокруг императора. Иногда изображает это время как религиозный упадок. Тот мир принял христианство, потому что он как бы разочаровался в своей вере. Это неверно. Это неверно. То был период религиозных исканий больших. Это был период возникновения оккультизма, теософии, всевозможных астрологии расцветала. Тогда писались астрологические трактаты. Тогда целые конторы работали всяких хиромантов, предсказателей, гадателей. Все это было на научной основе. Существовали тайные общества, мистерии. Люди проходили через посвящение, учились у индийских йогов, отправлялись в Индию. Далекое путешествие, на самолете туда нельзя было полететь. Отправлялись в Индию с запада и наоборот. С востока индийские миссионеры приходили на запад и проповедовали свои идеи. Несмотря на затрудненность контактов, чисто технические, они были, и идеи востока проникали на запад. В столице западного мира, в Риме, были храмы египетских богов, были особые подземные святилища персидского бога Митры. Митраисты создавали свои общины, на которые собирались, совершая особые таинства. Религиозная жизнь кипела, философские школы. Появилась масса доморощенных учителей, как в наше время. Каждый говорил там свое. Но, конечно, во всей этой каше было много интересного и ценного. Короче, это было время брожения и искания, что возможно. И вот в такой мир, полный смятения, поисков, кризисов, политического давления и в то же время поисков политической свободы, потому что старые республиканские идеи не покинули Рим. Старая гвардия лелеяла эти идеи, не хотела от них отступать. Такой-то мир, и отправились апостолы. Лука, который описывает их, сел за свою книгу, очевидно, уже в старости. Может быть, ему было уже лет 60-70, тогда это было глубокой старости те времена. И он начал писать ее как вторую часть единого труда, первую часть, которая была Евангелие от Луки. Слово Христово и то, что пошло от апостола. Лука единственный не еврей из авторов Библии, Ветхозаветной и Новозаветной. По преданию, он был греком из города Антиохии. Сейчас это Ливан. Вот если мне удастся, если кто-то не устроит технические возможности, я покажу вам набор слайдов, показывающих вот и Антиохию, и первые шаги апостолов. Так же, как вы смотрели в прошлый раз, слайды о жизни Христа. Если у нас сегодня, то третий раз мы рассмотрим апостола Павла. Все это подготовлено достаточно насыщенно. Так вот, это Антиохия, богатый культурный город с многонациональным населением обширным, был родиной по преданию, правда, Луки или Лукана. Был он врачом по профессии. И, согласно легенде, еще был художником. Ну, нет оснований считать, что легенда это выдумана, потому что какая была цель придумывать это? Был врачом, это достоверно. Кстати, в тексте у него встречаются античные медицинские термины. А что он был художником? Просто часть его биографии. А вот действительно вымышленная легенда, что он был создателем первого изображения Богоматери. И знаменитая Владимирская икона Богоматери, которая вы можете видеть сейчас в Московской галерее, а была она в Кремле. Вот в соответствии с этой легендой она и была написана евангелистом Лукой. Но в действительности это не так. Она была написана через много столетий после смерти евангелиста. Но, тем не менее, примечательно, что один из самых прекрасных образов Девы Марии приписали вот этому евангелисту и первому христианскому художнику. Мы не знаем, когда он обратился к вере во Христа, но знаем, что, будучи достаточно молодым человеком, он стал спутником апостола Павла. И он вместе с ним впервые вступил на почву Европы. В 51 году первого столетия нашей эры апостол Павел вступил на почву европейского континента, и вместе с ним был уже врач Лука. Он не оставил апостола и в критические дни, когда тот находился под следствием, и буквально накануне смерти, согласно римским правилам, защитниками были не столько присяжные, так сказать, там, адвокаты такие, профессионалы, сколько различные уважаемые люди, друзья подсудимого. Они выступали, могли в большом количестве приходить и выступать за его защиту. Так вот, Лука был среди тех немногих, кто не побоялся вот в то время, когда апостол Павел был уже обречен на высшую меру наказания, остаться с ним до конца. Это было где-то около 67 года, а где-то в 75 или, может быть, в 80 году Лука стал писать свое Евангелие, а затем Деяния апостолов. Он эту книгу не дописал. И до сих пор остается исторической загадкой, почему она обрывается. Но об этом я расскажу вам в следующий раз, когда мы будем говорить о личности, учении и деле апостола Павла. Потому что в Деяниях он является центральной фигурой. Хотя говорится якобы об апостолах, но там упоминается лишь несколько апостолов. По именам действует Петр, а потом все отступают на задний план и действует только один Павел. Фактически, как говорит один современный ученый, в Новом Завете мы имеем только две биографии. Это жизнеописание Христа и жизнеописание апостола Павла, который был не одним из апостолов, а был величайшей фигурой раннего христианства и всего мирового христианского мышления, сознания и духовности. И это для нас настолько важная фигура, что я не буду совсем сегодня о нем говорить, а только скажу о начале церкви. Когда мы говорим о распространении церкви, мы должны понять, что начинает действовать двойной богочеловеческие законы, а именно, в церкви воплощается Дух Божий и наши человеческие слабости и страсти. Поэтому здесь возникают проблемы, споры, национальные распри, культурные конфликты. Все это естественно и так должно быть, чтобы Дух преображал нас не механически, не то, что Бог наведением какого-то волшебного луча насильственно меняет нашу природу, а то, чтобы мы добровольно, сами, стремясь к тому, чтобы соответствовать идеалу, ведем ему навстречу, и тогда получаем силу преображения. Говоря словами нашего великого философа Владимира Соловьева, история церкви есть процесс богочеловеческий. Здесь действуют и божественные, и человеческие силы. Вот почему здесь было столько кризисов, упадков, неудач, столкновений. И вот почему, в конце концов, всегда Высшее побеждало в самых отчаянных ситуациях. Ну вот, а сейчас...